Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение избранных мест из книги Ивана Лукьяновича Солоневича «Народная монархия». В этой книге, писал Иван Лукьянович, я не преследую никаких пропагандных целей. Эта книга – попытка поставить диагноз нашим историческим болезням и на основании этого диагноза наметить общие контуры здорового государственного режима. Как строить нашу национальную гигиену для того, чтобы больше не попадать на хирургический стол революции. Именно поэтому я стараюсь избегать канонизации нашего монархического прошлого. Несть бы человек, аще жив был и не согрешил. Это относится также и к русской монархии. Если бы она была организована лучше, мы не имели бы ни февраля, ни октября. И то, и другое – расплата за наши собственные ошибки и грехи. Стало быть, нужно эти ошибки и грехи отыскать, по возможности исправить и более не повторять. Особое внимание нужно обратить на тот факт, что в России начала 20 века на взлете было все, кроме совести. Стремительно развивались промышленность, сельское хозяйство, банки, кооперативы, литература, живопись, музыка, медицина, наука, и столь же стремительно падал религиозно-нравственный уровень народной жизни. Ушло из жизни главное, рухнуло и все остальное. Русскую монархию обвиняют в нищете русского народа. Это обвинение, с одной стороны, справедливо, ибо под главенством царей русский народ действительно не разбогател. По цифрам 1912 года народный доход на душу населения составлял в Соединенных Штатах Америки 720 рублей, в Англии 500 рублей, в Германии 300, в Италии 230, в России 110. Итак, средний русский еще до Первой мировой войны был почти в 7 раз беднее среднего американца и больше чем в 2 раза беднее среднего итальянца. Таким образом, староэмигрантские песенки о России, как о стране, в которой реки из шампанского текли в берегах из паюсной икры, являются фальшивкой. Да, были и шампанское, и икра, но меньше, чем для 1% населения страны. Основная масса этого населения жила бедно. Характерно, что беднее всех был центр страны. Это действительно характерный факт для нашей истории. Мы к нему еще будем возвращаться. Запомним этот факт. В Римской и Великобританской империях Рим и Лондон богатели за счет ограбления своих колоний. Центр русской государственности оказался материально беднее своих колоний, зато оказался богаче духовно и крепче физически. Любая окраина России была богаче Великороссии. На великорусском империализме великороссы нажились меньше всех. Самый главный эксплуататор и угнетатель трудового народа, царь, в кавычках, конечно, эксплуататор и угнетатель, царь Николай II, превративший якобы Россию в тюрьму народов, по свидетельствам очевидцев, носил одежду, заштопанную собственноручно царицей, а младшие царские дочери донашивали платья и обувку старших сестер. Спали царевны и царевич на жестких походных кроватях. Любимой пищей наследника престола были щи, каша и черный хлеб, который, как говорил он, едят все мои солдаты. Таковы были принципы воспитания, которых единомысленно придерживались царь с царицей. Дети должны учиться самоотречению, учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Это слова императрицы. Царь говорил, чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем. Их сын, подросший, стал говорить, когда я буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы. Увы, царем он не стал. Его желания всеобщего счастья стали воплощать в жизнь убившие его большевики. Осчастливили. За что несется крик неистов? За что нам выпал жребий сей? За то, что в грязь к ногам марксистов упал царевич Алексей. Это четверостишие принадлежит перу Глеба Горбовского. Итак, Великороссия не была жандармом для своих окраин. Она была для них вечно недоедающей и недосыпающей заботливой нянюшкой. сама жила в материальном отношении скуднее всех, и тем не менее, именно Великороссия построила империю. Тем не менее, действительно, Ползунов первый изобрел паровую машину, Яблочков – электрическую лампочку накаливания, Попов – беспроволочный телеграф. Тем не менее, Россия дала в литературе Толстого и Достоевского, в химии Бутлерова и Менделеева, в физиологии Сеченова и Павлова, в театре Станиславского, Дягилева, Шаляпина, в музыке Чайковского, Глинку, Мусоргского, Римского-Корсакова, Скрябина, в войне Суворова и Кутузова. И кроме всего этого, в самых тяжелых во всей истории человечества условиях построила самую человечную государственность. И в то же время самая богатая в истории человечества нация, североамериканская, попавшая в самые благоприятные в истории человечества географические и политические условия, не создала, собственно, ничего своего. Все созданное там, даже в области техники, это только использование чужих изобретений, чужих умов. Даже пресловутая американская атомная бомба есть реализация работы русского ученого профессора Капицы. Обвинявшие русскую монархию в нищете русского народа, историки, публицисты, философы и писатели не догадались поставить вопрос иначе. А какие, собственно, шансы были у русского народа выжить? И в какую географию поместила нас судьба? Наша бедность не имеет решительно никакого отношения к политическому строю страны. Наша бедность обусловлена прежде всего тем фактором, для которого евразийцы нашли очень точное определение – географическая обездоленность России. История России есть история того, как дух покоряет материю. История Соединенных Штатов Америки есть история того, как материя покоряет дух. Все в мире познается сравнением. Чтобы сравнение было наиболее полным и ясным, сравнивают наиболее крайние противоположности. Мировая история не знает более крайних противоположностей, чем история Соединенных Штатов Америки и России. История США повествует о благоговейном изумлении первых переселенцев в Северную Америку. Джон Смит писал: «Никогда еще и небо, и земля не были так согласны в создании места для человеческого жительства». Конец цитаты. Действительно, мягкий климат, плодородная земля, обилие леса и дичи, незамерзающее море с обилием рыбы, возможность выращивания почти любой сельскохозяйственной культуры умеренного климата, лесные промыслы, дававшие сырье для судостроения, уютные гавани, обеспечивающие этому судостроению и материальную, и транспортную базу, и никаких нашествий. Что было в Москве? Тощий сугулинок, маленькая Москва-река, суровый климат, ближайшие моря отрезаны со всех сторон, с дикого поля всегдашняя угроза смертоносного татарского набега. Если в Северной Америке небо и земля сговорились в создании места для человеческого жительства, то в России и небо, и земля, и климат, и география, и история, и политика как будто сговорились, чтобы поставить народ в, казалось бы, безвыходное положение. А ну-ка попробуйте. И вот, в результате диаметрально противоположных геополитических предпосылок выросли два самых сильных государства последнего столетия, и одинаковые, и неодинаковые. И первые переселенцы Северной Америки, и ее последние пионеры воевали только за расширение территории и сферы влияния. Россия воевала за свое существование. Американцам пришлось бороться с дикими и разрозненными племенами индейцев. Нам пришлось ломать такие самые современные в каждую данную эпоху завоевательные машины, как татарские, польские, наполеоновские или гитлеровские орды. Мы лили и лили, и кровь, и деньги. Америка сберегала то и другое. С начала 17 века и по нашу пору, то есть примерно 300 лет, попав в исключительно благоприятные условия, американцы делали доллары. Но кроме долларов больше ничего не сделали. Им не мешал никто. Мы за это время пережили войну с Польшей за Смоленск, Полоцк и Псков, а не за Варшаву или Краков. Войну со Швецией, разгромленной у Полтавы, а не у Стокгольма. Войну с Францией, которая была решена у Бородино, а не у Парижа. Крымскую войну, первое германское нашествие 1914-1918 годов. И второе германское нашествие 1941-1945 годов. В последнее столетие Московского царства Россия при среднем населении в 5 миллионов человек держала в мирное время под оружием 200 тысяч человек. Это около четверти взрослого мужского населения страны. Для современной Америки это означало бы постоянную кадровую армию около 6 миллионов человек. Это в мирное время. А мирные времена были для Москвы, да и для Петербурга, только исключениями. Что было бы, если бы США вынуждены были содержать 6-миллионную армию все время и 15-миллионную почти все время? Этих людей нужно вооружать, одевать, кормить. Что осталось бы от американского богатства, да и от американских свобод? Существует совершенно бесспорный и никакому сомнению не подлежащий исторический факт. Русский народ, живший и живущий в неизмеримо более тяжелых условиях, чем любой другой культурный народ истории человечества, создал наиболее мощную в этой истории государственность. Во время татарских орд Россия воевала по существу против всей Азии и разбила ее. Во время Наполеона Россия воевала по существу против всей Европы и разбила ее. Если бы не февраль 1917 года с его логическим продолжением в октябре, то Россия сегодня имела бы более 300 миллионов населения и была бы гегемоном всего мира. И все это было создано на базе Окско-Волжского суглинка, отрезанного от всех мировых путей. И все это было достигнуто потому, и только потому, что русский народ выработал наилучший из всех известных в человеческой истории тип монархической власти. Старая официальная школа учила, что русскую историю творили русские цари. Я стараюсь показать, как Россия творила царей, а не цари Россию. Цари у нас были разные, и удачные, и не очень удачные. Но страна росла и ширилась при всех них. Приведу такой пример. При совсем приличном, по тем временам, правительстве Александра I, Россия справилась со всей Европой приблизительно полгода. При совсем бездарном правительстве Петра I на одну маленькую Швецию понадобился 21 год. Совсем без правительства, в эпоху смуты, поляки были ликвидированы примерно в 6 лет. Следовательно, никак не отрицая огромной роли правительства, надо все-таки сказать, что правительство есть величина второстепенная, решает страна. Были у нас цари хорошие и не очень. Были у нас полководцы великие и бездарные. Но при всех них Русь, Киевская, Московская, Петербургская ширилась и крепла. Стало быть, цари и полководцы тут более или менее ни при чем. Они могут помогать, как Александр I, могут портить, как Петр I, вовсе отсутствовать в смутное время. Однако за ними действуют силы более мощные. Божий промысел о народе и сам народ. Решают не цари и не полководцы. Решает Бог и решает народ. Несмотря на все ошибки, падения и катастрофы, идущие сквозь нашу трагическую историю, наш народ умел находить выход из, казалось бы, вовсе безвыходных положений, становиться на ноги после тягчайших поражений, правильно ставить свои цели и находить правильные пути их достижения. Великая Октябрьская социалистическая революция отбросила нас лет на 200 назад. Контрреволюция, последующая за ней, отбросит нас еще лет на 100. Лет этак в 50 после контрреволюции мы наверстаем все 3 столетия, как это мы проделали после смутного времени. Мы должны иметь в виду, что после ликвидации большевизма в России начнется совершенно новая эпоха в ее жизни, и что эта эпоха не будет повторением хотя бы и улучшенным, петербургского периода, и что перед Россией встанет целый ряд совершенно новых задач. Людям, которые будут эти задачи решать, следует обязательно учесть, как и когда русский народ решал свои задачи удачно, как и когда неудачно. Схема построения русской государственности, которой русская нация придерживалась 11 веков, проста и ясна. Были влияния, были катастрофы, трагические провалы, но в общем страна тянулась к своей схеме. Или назовите это к своей доминанте, линии, инстинкту, как хотите назовите, но из каждого провала снова выкарабкивалась к ней. Я не хочу утверждать, что эта схема является наилучшей из мыслимых, но совершенно очевидно, что как только Россия отходила от нее, не получалось ничего, кроме провалов и катастроф. Нация как-то повторяет пути индивидуального развития. Эллины строили искусство, римляне строили империю. Из государственности у эллинов не вышло ничего, из искусства у римлян не вышло ничего. Каждому свое. Организация Киевской и Московской Руси в их лучшие времена была элементарно проста. Можно даже сказать, гениально проста. Это была организация единства во имя общего блага. Киевская Русь держалась до той поры, пока существовала центральная и сильная княжеская власть. С распадом этой власти погиб и Киев. Россия падала в те эпохи, когда русские организационные принципы переделывались на западноевропейский лад. Удельные наследники Ярослава Мудрого привели к разгрому Киевскую Русь, отсутствие центральной власти привело к татарскому игу. Петровская европеизация привела к крепостному праву, ленинская «догнать и перегнать» к советскому крепостному праву.